Не хочешь попробовать? Давай. Да просто так вот сели и договорились об этом. А это твое место, как дома. Мы лишь помогаем тебе его обустроить. Я столько не видел креативных ребят. Даже не понимал, что их так много.
Всем привет! В этом эпизоде мы поговорили с Эдуардом Ивакиным, HR в креативном агентстве «Банда». «Банда Эдженси» — лучшее креативное агентство Центральной и Восточной Европы по версии Epic Awards 2019. Среди их кейсов Ukraine Now, брендинг Евровидения 2017, брендинг Ока, Комфи и ВДНХ. С Эдуардом обсудили, в чем секрет заряженности и сплоченности «Банды», где в креативной сфере границы свободы, как отбирать своих людей в команду. Также обсудили проект 70, когда банда за один раз собрала 8 тысяч заявок от кандидатов и приняла в команду более 70 новых сотрудников. Давайте послушаем, что получилось.
Эдуард, привет.
Здрасте.
Я хочу начать с самого такого вопроса, который меня лично тревожит и беспокоит. Чем HR в креативном агентстве отличается от просто HR в компании? Вообще есть какие-то отличия или нет?
Наверное, должны быть какие-то отличия. Я просто не работал в других компаниях именно HR. Я до этого на госслужбе работал, и там функции, назовем так, кадровика выполнял, да. А вот именно в компании, ну, такого нет. Но судя по тому, что я вижу, что происходит, и общаюсь с коллегами своими, то, наверное, в креативном агентстве, видимо, подход к решению задач, он такой должен быть особенный, должен быть креативный. Ты не можешь решать какие-то текущие проблемы просто так, взять шаблоны, как кто-то где-то делал, и применять их. Ну, во-первых, это неинтересно, не хочется этого делать. Во-вторых, ребята сразу видят и чувствуют, и идет отторжение моментально. Это прям как лакмусовая бумажка такая. Вот, поэтому нужно везде подходить индивидуально и вот, конечно же, с каким-то налетом креатива обязательно. Мы так проект 70 делали. Mm-hmm.
Ну, про проект 70 я немножко позже раскрошу. Но смотри, вот HR, что это за человек? Кто он такой в команде? Какая его функция? Что он делает, по твоему мнению?
Ну, самое главное — это подбор людей, адаптация ребят, которые приходят. Знакомить их с культурой уже когда мы отобрали после собеседований, после тестовых. Вот. Следить за тем, чтобы всем было комфортно здесь. Следить за тем, чтобы ребята вовремя получали обратную связь. Ребята росли, чтобы вот не останавливались, если есть какие-то запросы по развитию. Обязательно на них реагировать, общаться. Ну вот в основном такое, занимаешься как бы развитием с одной стороны, подбором людей, ну и, наверное, все. Ну это так, если в общем. Ну там можно говорить, атмосфера в коллективе, ощущение каждого человека, как он себя чувствует, выгорает, не выгорает. Замечают его, замечают ли его работу и так далее. Вот это важно, потому что ребята творческие, и ну, получать обратную связь, как и любому человеку, очень важно. Важно, чтобы хвалили. Мы все любим, что нас хвалят. Вот, поэтому... Ну, такое, это такой непростой довольно-таки вопрос, он ну, реально такой глубокий. Потому что чем страдают всегда HR? Это тем, что их работу не видят, не замечают. Вот у них прям боль, а что вы делаете такого? И ты находишься постоянно в тени. И даже те процессы, которые ты запускаешь, в идеале сделать так, чтобы их ты просто являешься таким как бы толчком, а все остальное ребята принимают решение, как лучше им это сделать. А ты просто так чуть-чуть корректируешь, регулируешь их.
Я где-то слышала такую фразу интересную о том, что сейчас уже не актуально и не модно создавать вот из HR-ов неких нянь, которые нянчат, ну, условно, людей, там они их подталкивают, говорят, ты сможешь, и что человек должен сам на себя брать ответственность за свою работу. Ну что, HR — это человек, который там как бы может, не знаю, как-то немножко подкорректировать, но он не должен быть вот этой вот там, мамой, папой, которые помогают. Что ты думаешь?
Да, я когда приходил, я сказал, что я, ну, ни мамкой, ни папкой не буду. Ну, это не функция HR. У него гораздо, ну, больше задач, важнее задач, которые нужно делать. Ребята все взрослые, зрелые. Да, действительно, их нужно подталкивать. Нужно, важно увидеть, что происходит с человеком. Может быть, он сам еще этого не понимает, что ему что-то нужно. И поговорить, понять. Может быть, сакцентировать внимание на каких-то проблемах, болях, которых он не видит, и из-за которых, если мы говорим там о выгорании, допустим, да, люди, как правило, сами не замечают этого. Либо человек уже засиделся там, в джунах. Вот он сидит, вроде ему комфортно, все классно. Вот. Нужно с ним поговорить, узнать, почему ему комфортно, почему он не хочет расти, что ему мешает, вообще думает ли он об этом. Вот. Может быть, переход на какую-то другую, там, в другую сферу, да, там, допустим, вот у нас были ребята, которые приходили на админа, а потом проходило время, они переквалифицировались, становились стратегами, допустим. Вот так у нас такой был тоже опыт. Вот. Ну, и подсказать, поговорить, что это все возможно, все хорошо, давай попробуем. Но такого момента, вот я замечаю, прям в других компаниях есть, вот они везде прям такие, все, давай послушаем, поговорим, что у тебя, как у тебя, хочешь ты или не хочешь, но все равно такая вот мамашка такая, все нормально, мы тебе поможем, мы с проблемами справимся и так далее. И ребята в какой-то момент даже привыкают, что за них кто-то решает эти проблемы. Это плохо, это плохо. Да, указать, подсветить, направить, да, есть такая штука.
А расскажи, пожалуйста, о своем первом собеседовании в Банда. Как оно происходило? Вот непосредственно, как тебя собеседовали? Ну, как вообще нашли? Вот, как вышло?
Ну, я можно сказать, по знакомству попал. Я давно знаю ребят из Банды и следил за ними давно. Мы давно дружим с Егором Петровым. И так вот получилось, обсуждали, разговаривали. Он говорит, ну, у нас есть такой запрос, нам нужен HR, нужно систематизировать работу, нужно расти. Не хочешь попробовать? Давай. Поговорил с ним, потом поговорил с Пашей Вржищем, мы встретились, пообщались. Ну, решили попробовать. Потом было собеседование с директором по развитию, с Димой нашим. Вот. Ну и вроде как бы так, вот как-то так, несколько этапов было. И решили попробовать. Давай попробуем там 3 месяца, полгода. Ну вот так как-то оно пошло.
Угу. А у тебя есть какие-то твои 3 любимых вопроса на собеседование вот кандидатам?
Мы спрашиваем... Что плохого, да, в человеке? Он всегда теряется или там, мы говорим, спрашиваем, вернее, вот если твоему другу позвонить или подружке твоей и спросить, что его или ее бесит в тебе. Были ребята, мы прям звонили. Ну, он говорит, да, я сейчас давайте друга наберу. И звонит, говорит, там, Сережа, привет. Говорит, а что бесит в тебе? То есть во мне... Тебя бесит. Вот. И это очень прикольно. Он так слушал. Был момент, когда так аж сам удивлялся, что, ну, действительно, эта черта.
А что ты давала? Вот что конкретно? Зачем? Зачем нужен был этот вопрос?
Ну, мы же берем больше по какому-то нашему духу. И в каждом человеке есть плохие стороны. Такой Дарт Вейдер в каждом из нас живет. И зная человека вот так вот, как целостную личность, когда ты его чувствуешь и видишь, проще с ним находить контакт какой-то. Это во-первых. Во-вторых, когда человек знает свои негативные стороны, это уже зрелая личность. Человек, знающий, свои недостатки, но это уже такая зрелая личность и для нас показатель того, что человек с этим живет, работает, как-то меняет их. Я же говорю, некоторые наоборот говорят, ну вот я такой, есть во мне такая плохая черта, ну мне как бы ок с ней, я ее там скрываю, на работу это не влияет или влияет, и это наоборот дает какие-то результаты моей работе.
А вот. Какие три самых важных критерия вот того, что это ваш человек или не ваш? Как я понимаю, зрелость личности, да, важна?
Он добрый должен быть. Может быть, даже с легким цинизмом таким, ну, таким, таким бытовым, нормальным, таким хорошим. То есть это не должен быть такой человек, который прям весь няшный, все любит, потому что жизнь, к сожалению, такая, что всех и все нельзя любить. Вот. И поэтому, если у тебя есть своя позиция жизненная, это очень круто. Какая бы она ни была и по отношению к чему. Это, мы сейчас говорим то, что не касается, да, каких-то рабочих моментов. Это просто о личности, о человеке. Человек однозначно должен хотеть развиваться. Вот прямо это должно у него быть на каком-то генетическом уровне зашито. Развитие, узнавать что-то новое, идти в какую-то такую сторону, куда вообще никогда не ходил и не смотрел даже туда. И вот готовность к тому, чтобы пробовать, экспериментировать, это наш человек, это мы сразу видим.
Но как? Как это осознать? Человек может, например, продать свой, ну как это, продолгнуть свой пич, да, как бы какую-то речь, и продать себя, а потом ни готовность к новому, ни доброты особой
не видит. Ну, это, во-первых, это чувствуется, поэтому у нас идет не собеседование по каким-то вопросам, да, вот, ну, сложно их назвать, какие-то там 10 вопросов, которые мы задаем, и там ставим галочки, как ты ответил. Пытаемся все-таки вывести на разговор человека. Может быть, даже обращая внимание на себя, рассказывая о себе многое. На человека. Мы это приветствуем, говорим о том, какие мы. Вот. И потихоньку ты начинаешь уже углубляться в самого человека. Обычно, когда он рассказывает по заготовленным вопросам каким-то, ответам вернее, отвечает, то, во-первых, это чувствуется, во-вторых, человека очень легко вывести куда-то вообще в сторону, задав ему какой-то вообще безумный вопрос, от которого он сразу так офигеет, и ты потом раз, начинаешь его дальше копать. Вот. Но сама атмосфера должна быть непринуждённая. Мы это не называем собеседованием, мы это называем так, поболтать, поговорить, чтобы смягчить. Потому что да, это стресс большой для всех, когда человека собеседуют и кто собеседует. Поэтому чем такой будет лайтовый разговор, без каких-то критериев определенных, тем как бы человеку проще. Понятно, что я как HR свою линию держу, мне нужно там выяснить какие-то определенные моменты по хардскиллам, по софтам. Вот. Но чем это незаметнее делать, чем проще, тем как бы вот люди быстрее раскрываются. И уже когда он приходит, у нас есть испытательный срок, 3 месяца мы ставим. Вот. Ну и ребята, как правило, проявляются. Да, ты там за час, за два не прочитаешь человека, и даже там 3-4 собеседования, если он пройдет, вот, то реально какие-то моменты не всплывают. Но потом уже, когда он погружается в командную работу, в проекты, это сразу видно. У нас команды собеседуют, проводят собеседования. Очень тоже интересно, потому что ребята без опыта какого-то, просто по наитию, но очень много классных каких-то штук вытягивают. Вот. Но, как правило, вот командная работа дает офигенные результаты. Вот через 3 месяца, там, даже иногда через месяц мы видим, что человек не наш, не то.
Давай о команде очень хочется поговорить, потому что вообще очень интересное правило игры банда выставляет команде. Например, у вас есть такая как бы плюшка, как безлимитный отпуск. И, в принципе, понятно, что это даст человеку, да, то есть он там может насытиться, но что это дает бизнесу вообще, насколько это выгодно, такое предложение?
Ну, во-первых, если человек захочет уйти в отпуск, он под любым предлогом уйдет и возьмет дополнительные выходные, и собачку повезет в Житомир операцию ей делать, и бабушка
и в Берлине. И тетя, да, там что-то окажется с тетей, как обычно.
Да, да, то есть, ну, всегда это вот я сколько и сам такой же. Если мне что-то нужно, особенно касаемо отпуска, когда никто не проверит, всегда это можно сделать. Перепроверить. Но здесь очень классный у нас акцент. Мы сместили все эти штуки на командную работу. Команда сама контролирует, смотрит, сколько человек отдыхает, как он работает, не зачастил ли он в этот отпуск. Потому что там, ну вот раньше было, и сейчас, я надеюсь, тоже это все вернется. Ты взял какой-то лоукост, слетал там 4-5 дней, перегрузился, вернулся обратно. А бывает, ребята частят. Прямо вот увлекаются всей этой историей. Ну, там мы там можем поговорить, но, как правило, команда сразу это чувствует. Потому что работа настолько распределена по каждому члену команды, что если ты выпадаешь надолго или не совсем качественно делаешь свою работу, то вся организация страдает. А, вот. И ребята в какой-то момент сами регулируют это. Начали регулировать, и прям у них супер это получается. Они там скажут: слушай, Валера, что-то много. Тебя здесь мало, а отпуска у тебя много. Вот. И очень крутая штука. Это с одной стороны. А с другой — это просто такое доверие, которое мы демонстрируем. Можно много говорить о том, что мы вам доверяем друг другу, но это один из моментов доверия. Как вот и то, что мы открываем цифры нашего заработка, трат и так далее. Это вот как раз такой очень-очень важный момент. И очень важно, что он идет от наших создателей, кто создал банду, от наших ребят. То есть он идет сверху. Когда ребята демонстрируют, что мы абсолютно открыты, мы вам доверяем полностью, тогда включается вот эта обратная сторона. Просто так требовать — это как в любви. Ты можешь долго требовать, чтобы тебя полюбили, но пока ты не полюбишь, вот, то ответки долго придется ждать. У нас также вот с алкоголем, да, вот безлимитный алкоголь, назовем так. Всегда у нас открытые винные шкафы, он в открытом доступе. Ребята из других компаний приходили, HR, и говорили: как у вас, что это, у нас сразу напьются, будут пьяными ходить на встречи, на митинги. Нет, такого не происходит. То есть когда ты знаешь, что это в доступе, когда ты знаешь, что ты можешь в любой момент там пиво выпить, вина, у тебя встреча какая-то, ты понимаешь, что на встречу нужно прийти адекватным, нормальным. Как только начинаешь это прятать, все эта штука сразу вылазит, сразу какие-то идут перегибы, сразу там ребята начинают где-то даже злоупотреблять и больше. Ну, так устроен человек. У нас это все в открытом доступе, мы вообще не переживаем по этому поводу. И никогда ни разу не было каких-то вот моментов. Также вот и с отпуском, также и с, у нас есть телепорт. Это ребята могут уехать и работать где-то на удаленке, главное, не дома. Это не является как бы отпуском, не считается, и нельзя его прибавлять к отпуску. Ты выходишь рано утром на связь и там до вечера работаешь. Вот, поэтому вот с этим вообще проблем нет.
Но кто-то реально уходил в отпуск, ну там, я не знаю, безлимитный, без окончания. То есть, когда он не говорил, когда он выйдет из него. Были такие случаи?
Ну, у нас был случай, это назывался творческий отпуск, когда человеку нужно было перегрузиться, понять себя, найти себя вот в какой-то сфере, он уже достиг своего предела, как он считал. И ему нужно было понять, перегрузиться. Это был где-то месяц, вот прям от дня до... Нет, 2 месяца это было. 2 месяца. Да, мы ждали, человек ушел, он предупредил команду, мы не расписывали на него никаких проектов и так далее. Так как работа идет, и мы сюда пришли, чтобы работать в первую очередь, поэтому, ну вот очень тяжело так уйти прям на месяц. Ну да, раз в году себе ребята позволяют это. Чаще я не видел, чтобы чаще было. Да, раз в году ты идешь на месяц, прям выпадаешь, ты к этому долго готовишься, готовишь команду к этому, о том, что тебя не будет. А потом в течение года ты спокойно себе там уезжаешь на недельку, там зимой в Карпаты, летом, там весной куда-то в жаркие страны, в теплые, кто куда. Но вот проблем не было.
А вот еще интересный момент такой, где в работе граница свободы? Вообще она есть у банды? Например, там, даже, как я понимаю, не обязательно приходить там в конкретный график.
Ну да, у нас нет тоже. Мы как бы официально работаем с 10 до 7 часов. Вот. Но ты приходил, во-первых, когда ты нужен, там на встречи какие-то, это понятно, обязательно. Мы по скраму работаем, поэтому у нас проходят всякие поинты, где нужно командой собираться обязательно. Там планирование, ретроспективы ребята проводят и так далее. Там нужно присутствие всей команды, где может там кто-то где-то там заболел или еще что-то, но присутствие команды обязательно. В остальном как бы четких границ и правил нет таких, что ты обязательно там с часу до двух должен пообедать, если ты не успел покушать, то все, у тебя как бы нет возможности выйти из офиса и так далее.
Как это работает?
С одной стороны, да, с одной стороны, я вот сейчас сам об этом как бы думаю, анализирую. А с одной стороны, конечно же, какие-то рамки есть. Мы предупреждаем о том, что главное — рабочие процессы. Главное — настроить их так, чтобы у тебя было свободное время. А если у тебя много свободного времени, то это тоже плохой показатель, потому что ты должен либо саморазвиваться, если у тебя там нет проекта какого-то, да, то ты как минимум в первую очередь должен заниматься своим развитием. А еще у нас есть такая штука, мы всегда говорим, когда ребята приходят и говорят, а я бы еще хотел там себя попробовать где-то, там, допустим, дизайнер, хочу попробовать себя в копирайтинге. Пожалуйста, ты можешь это делать спокойно. Это как открытое поле, где есть какие-то возможности или там такие телепорты, куда ты можешь перенестись. И ты можешь попробовать зайти на какой-то проект в другой команде, попробовать там себя или в другом проекте, если ты дизайнер и видишь, что там интересный дизайнерский проект идет, тебя могут забрифовать, ты можешь показать свои идеи, свои работы, и они могут быть приняты. То есть не обязательно, что ты привязан к одной команде проектом. А ты можешь вот сменить как бы сферу деятельности, попробовать себя. Вот я уже там пример приводил в копирайтинге. Пожалуйста, если у тебя классно получается, тебе это нравится, твои идеи классные, они будут приняты, никто никогда тебе ничего не скажет. Но вот я не могу сказать, что какие-то рамки. Как это работает? Да просто так вот сели и договорились об этом. Давайте сделаем так. Потому что ребята работали в сетевых агентствах, кто-то работал в каких-то компаниях, где очень все жестко было. И все понимали, что это не всегда хорошо работает, не всегда это классно. Вот. Да, менеджеры иногда страдают от этого, что нужно организовать ребят, нужно их как бы вернуть на землю, потому что есть процессы очень жесткие по таймингу и так далее. Вот. Поэтому проходят вот эти постоянные встречи команд, где менеджер говорит, смотрите, у нас есть дедлайн по этому, вот тогда, пожалуйста, нужно это сделать. Если у кого-то что-то не получается, говорите, что и где нужно помочь. Если человек с этим не справляется, не может работать в рамках времени, мы с ним разговариваем, объясняем, что ты подводишь команду, команда ему это рассказывает. Не какой-то приходит начальник отдела, департамента, а вся команда тебе говорит, твои же коллеги, которые рядом с тобой сидят. Вот. И это работает. Это работает. Самый лучший контролер, он всегда сидит рядом с тобой. Он лучше всего проконтролирует тебя.
Это твой коллега.
Твой коллега, да.
Это, кстати, очень интересный ход, правда, интересный ход.
И он простой, он простой и рабочий.
И плюс, если есть такая как бы свобода, значит, это работает в бизнесе. Ну, то есть, если бы...
Ну да, я еще раз повторюсь, что здесь важно, что это идет от руководства, от ребят. То есть они любят свободу, они хотят свободу. Они это прямо несут и везде говорят об этом. Ну и мы очень любим своих клиентов и очень любим работу. Поэтому не забываем, чем мы сюда пришли. Делать классные кейсы, что-то творить, создавать. Если тебе этого не хочется, не нравится или тебе в тягость это, то, видимо, ты не тем занимаешься. Видимо, нужно что-то поменять.
Я тоже читала про клевые такие инициативы, как День родителей банда проводит. У меня такой вот вопрос. Была ли какая-то инициатива, которая не прошла, вот которая неудачная?
Да, полно их. Ну, реально много. И классных, и ты вроде так, ну, там, придумали, сказали: «О, супер, давайте, точно оно зайдет». И оно и заходило, а потом как-то, не знаю, не приживалось. Вот почему-то. А у нас такой есть день пахлавы. Пахлавы. Вот, очень классная штука. Мы очень все любим, когда нас хвалят. Все. Потому что если тебя не хвалят, значит, не замечают твоей работы. Если не замечают твоей работы, значит, ты плохо ее делаешь. Но ты же стараешься, ты же въебываешь, все же хорошо, переживаешь. Отметьте меня, посмотрите. Но, как правило, все же замечают, что где плохо, где нужно там что-то подкорректировать, ускориться и так далее, лучше сделать. И не хватает времени, чтобы просто похвалить. Мы взяли понедельник. Женечка Дворецкая, наш продукт-оунер, взяла на себя такую инициативу, придумала это все и пушила, двигала. Придумали понедельник. И по понедельникам целый день, если кто-то что-то плохое скажет, накричит, наругает или там какой-то негатив пойдет, вот, то вначале было там желание выполнить. Потом мы купили, нашли балетные пачки. Ты должен был надеть балетную пачку и целый день ходить в ней. Очень все круто, классно. Но потом в какой-то момент мы увидели, там месяца 3-4 прошло, и оно начало спадать, спад пошел такой. Что-то ребята как-то перестали на это обращать внимание. Что-то где-то нужно было изменить, починить, может быть, вдохнуть новую волну этого, потому что ребят стало больше. Чуть-чуть мы как бы поменяли формат наших взаимоотношений. Ну вот что-то нужно было поменять. Ну вот кризис ударил, но нет. Ну вот приживался вначале хорошо, а потом пошла эта штука на спад. Мы вот вышли на тот уровень. Хотите – делаем, не хотите – не делаем. Если вы инициировали что-то, там, о, а давайте это. Понял, ты начинаешь это подхватывать, организовывать, помогать. Вот, как вот с библиотекой у нас. Мы долго ее собирали, потому что у нас много книг по офису. И, давайте сделаем библиотеку. Ну, в принципе, я мог бы это сделать сам. Сесть, сделать каталог, запустить и так далее. Но вот мы долго думали, собирались. И потом наша девочка-дизайнер Кристина говорит: я очень хочу сделать библиотеку, я люблю книги. Люблю их там нюхать, там, ну, как обычно, такие вот фанаты этих штук, я сам такой. И она прям не хочется посмотреть, что у нас, как у нас, систематизировать, и класс. И вот, ну, это совершенно с другим посылом идет. Это ценится по-другому, когда ты в этом принимаешь участие, а не кто-то пришел, тебе все тут готовенькое сделал. Вот если не находится кто-то, кто будет это организовывать, запускать, тогда ничего не выйдет. Вот с бандатуром у нас то же самое. Мы на стратегической сессии, когда были летом, придумали, что будем ездить по городам и весям и рассказывать о креативе, о том, как мы живем, как мы работаем. Как-то поговорили, и вроде даже были кто захотел, но как-то оно не созрело. Вот не было. Это все как бы кануло в лету. А потом поступил запрос, и зимой, уже там прошло полгода, когда мы захотели это делать. И вот через полгода, когда пришел запрос: вот, ребята, мы хотим вас пригласить там в город. Мы такие: раз, супер, мы об этом планировали, классно, что это там суммы были. То есть мы специально выбирали такие города, где мало кто туда приезжает. И он раз возродился и пошел сейчас по всей Украине. Очень круто.
Хочу задать вопрос следующий про офис, про пространство. В целом, мне кажется, что для каждой креативной команды пространство играет суперважную роль. И у меня вот такой вопрос. В чем секрет заряженности пространства банды? Как так происходит, что вот реально хочется, там, не знаю, креативить, работать? Вот в чем эта фишка?
Ну вот свобода. Вот это ощущение свободы, что ты... Никто над тобой не стоит, ты сам это делаешь. От того, возникнет ли у тебя желание. Вот это очень важно, чтобы это желание возникало, ты должен себя чувствовать свободно. Так и офис планировался, мы его очень любим. Огромный, большой. Правда, когда мы людей набрали, больше 70, мы поняли, что места мало. Особенно специфика креативной пары, работы и вообще креатива — это там штормить, проводить какие-то интимные такие мозговые штурмы. Для этого нужно как какие-то очень такие интимные, закрытые зоны. И вот таких пространств стало мало. И мы начали думать о том, как нам либо расширяться, либо что-то перепланировать, как-то по-другому сделать офис. Ребята сами его здесь обустраивают, сами рассаживаются, где им удобно сидеть, потому что сидят командами. Кто-то любит в команде сидеть, ну, за общим столом. Кому-то не очень нравится, он там себе находит какие-то места, где он может уединиться. Вот это ощущение того, что это твой офис, ты не кому-то пришел и работаешь у кого-то, а это твое место, как дома. Мы лишь помогаем тебе его обустроить.
Я еще хочу задать вопрос по поводу работы онлайн, потому что пространство — это клево, но сейчас вот, по крайней мере, тот месяц, да, апрель, март, многие команды работали онлайн. И что помогало ребятам быть продуктивными в онлайне? И уже как бы пространство не влияет на них, уже они дома. Много отвлекающих факторов. Вообще, как ты держал команду в продуктивном состоянии?
Тут никто не держал, не было такого. Мы прописали какие-то общие правила перехода на удаленную работу. Абсолютно общие, там, что нужно быть постоянно на связи, договариваться о созвонах, присутствовать на них, заранее предупреждать, если у тебя что-то не получается. Но мы столкнулись с таким парадоксом, что продуктивность увеличилась у ребят. Потому что ты сидишь постоянно как бы в деле, вот. Ты постоянно на связи, постоянно в каких-то этих. Перегрев был сумасшедший, но первый месяц прям ужас. Ну, то есть рамок и границ не было. То есть рабочий день начинался в 8 и заканчивался в 10, в 11, особенно у менеджеров. Этот процесс был бесконечный. Это было мега сложно. Вот первое время мега сложно. Но продуктивность выросла. Столько проектов сделали. За 12 проектов вроде как бы вот сейчас уже там еще больше.
Это больше парадокс? Или с чем это? Ну, потому что...
Не, ну мы не ожидали, что так будет.
Угу.
Конечно же, не ожидали, потому что, ну, во-первых, мы никогда с этим не сталкивались, не работали так всей командой удаленно. Во-вторых, мы реально думали, что с этим будут проблемы. Ну, думали, да, что продуктивность может упасть и так далее, что это, ну, переживали тоже, как это будет. Но вот ребята молодцы. Самоорганизованность такая, которая была у нас в командах, она и здесь себя проявила. То, что ребята очень ответственно к этому отнеслись. Я же говорю, даже вот в какой-то момент мы уже прям писали о том, что, ребята, мы с 10 начинаем работать, и в 6 часов последнюю встречу планируйте. Не нужно перегружать себя и идти на поводу у клиентов. Понятно, что у них там несется, они не регулируют, они наши заказчики время. Но и давайте мы тоже их к этому приучать. Очень классно вот эти инициативы, которые мы запустили, не знаю, видел это или нет, Crunchtable, мы начали все показывать, что и как мы работаем, свои рабочие места. Мы там сделали курилку виртуальную, потому что все очень скучали по терраске нашей, по офису, и туда можно было прийти, там с кем-то поболтать, просто, ну, не о работе. Потому что у тебя так идут, созвон за созвоном, созвон за созвоном, ты вечером... Просто такой раз, уж как, уже темно, уже что происходит, я еще не кушал. Вот, очень сложно было, да. Но сейчас настроились, сейчас уже выдохнули, успокоились, поняли, как, где, что регулировать. Вот. Я думаю, что даже вот этот вопрос удаленной работы для одних, он прям был мегапродуктивный, этот момент. То есть спокойно, не нужно тратить время на переезды какие-то. Много моментов можно по Zoom сделать. И это реально работает, это продуктивно. Если там уже совсем тяжело, да, там не можешь ты без общения, тут, пожалуйста, приезжай в офис, пообщайся, походи тут, побудь, как-то смени картинку. Но это да, это тяжело.
Хочу еще уточнить, спросить про проект 70, да, вы получили, вообще в целом, вы как компания получила 8 тысяч заявок, И да. спустя вот уже такое длительное время хочу спросить, скажи, пожалуйста, это стоило вообще того? Вот какой результат? Стоило ли вот этих вот всех затрат, чтобы ответить людям, отобрать? Вот, вот расскажи о результате этого всего проекта.
Ну, конечно, стоило, потому что мы, во-первых, это сумасшедший опыт. Мы напрямую пообщались с ребятами. Мы не знали, что... Ну, мы знали, что нас любят, что мы популярные. Вот. Но услышать вот эту обратную связь, что о нас думают, что говорят, это очень полезно было. Мы где-то даже чуть-чуть поменяли свою внешнюю коммуникацию, потому что был там, были такие моменты, когда мы с ребятами разговаривали, мы не понимали, почему к нам определенная категория ребят не подается, просто не подавалась. И мы услышали про себя, что мы какие-то очень такие пафосные, заносчивые, где-то там находимся в каких-то очень плотных слоях атмосферы. Вот. И как это нам податься вот, к вам и так далее. И мы поняли, что нужно что-то менять в коммуникации в том числе. Мы увидели, насколько рынок креативный рынок, насколько он большой, сколько людей работает, хочет работать в креативе. И это разные возрастные категории. Ну вот абсолютно. То есть у нас там были самые молодые ребята, там 16 лет подавались, до уже таких там 50. И они прикольные работы делали. И им очень было классно, интересно прийти хотя бы с нами пообщаться, услышать какой-то фидбэк. Понять, туда ли они двигаются, не туда. Многие не рассчитывали, что и понимали, что их не возьмут, они не попадут. Но хотя бы услышать о том, что есть люди, которые этим тоже занимаются, кайфуют от этого и смотрят в одну сторону с ними, для них это уже такой был очень классный опыт. Затрат, да, мы, конечно, чуть-чуть напряглись, но это опять-таки благодаря ребятам, потому что я бы сам не справился с этой всей историей. Помогли команды, помогли ребята, которые сказали, да, мы готовы, такой отряд самоубийц, потому что мы проводили по 20 собеседований в день, и ну, это просто невозможно выдержать одному человеку и даже двоим. А так вся команда в этом приняла участие. Вся банда участвовала, кто-то отбирал, кто-то потом разговаривал, кто-то принимал решения, но все были в этой истории, всем было реально интересно. Потому что ты вот, ну, общаешься напрямую с такими же, как ты, и услышишь о себе многое классного. Иногда не очень. Это прям такой был открытый разговор.
Я думаю, что это помогло посмотреть на себя же со стороны. Вот, не да, только да, глазами да. Я команды. Же говорю,
мы много, угу. Мы многое услышали о себе и просто офигели. Как? Здорово. Ну как? Это как вот, да, как ты о себе услышал что-то от людей, которые тебя где-то и любят, и им интересно то, что ты делаешь, но видят они тебя по-другому, потому что ты как свой голос, да, ты слышишь его... С одной тональностью, оказывается, потом, когда услышишь на диктофоне, думаешь, блин, кто это говорит? Так и здесь. Это очень повлияло на нас. И такой получить фидбэк о себе за такой короткий срок, это многого стоит. Ну и, во-первых, мы классных ребят взяли. Реально талантливых, офигенных. Мы поняли, насколько их много... вот таких креативных, ну, прямо у нас это наш, я считаю, такой отличительная черта Украины, может быть, и не только нашей страны, но я столько не видел креативных ребят. Вот просто. Я даже не понимал, что их так много. Но 8 тысяч заявок. Это с работами. Это вообще.
Это клёво. Так, мы переходим к рубрике «О личном». Поэтому хочу спросить, кем ты мечтал стать в детстве, если не думаешь, что...
Министром иностранных дел.
Кстати, это дипломатическая работа. Чем-то похоже на работу HR.
Да, я был маленький, что-то услышал по телевизору. И мне так, я подумал, что это круто, и я всегда говорил, кем хочешь быть, министром иностранных дел.
А еще такой вопрос. Вот Аталеп в своей книге «Антихрупкость», не знаю, читал ты или не читал, он предполагает, что лучше быть антихрупким невеждой, чем сообразительным, но хрупким. Можешь ли ты согласиться? И вообще, в целом, какие главные качества сильной личности, по твоему мнению?
Я считаю, что качество сильной личности — это быть добрым. Это самые мегасильные люди, которые добрые, которые могут прощать, могут отдавать. Это мега добрые люди. Классный вопрос. Да, нужно быть хрупким, нужно говорить о том, что я хрупкий. Это важно. Не согласен я с товарищем. Я не видел ни хрупких людей. Все люди хрупкие. Просто одни это скрывают и прячут за тем же невежеством, да, каким-то, за какой-то грубостью, за проявлением какой-то силы. А это всегда настораживает, потому что вот тут уязвимость сразу видна. А сильные личности, они такие очень мега спокойные, добрые.
И у меня завершающий вопрос. Если бы была возможность щелкнуть пальцами и переместиться в любое место в мире, куда бы ты переместился?
В одно?
В одно.
Ну, наверное, в Португалию. Мы должны были ехать серфить туда, и ничего не получилось. Сейчас туда бы очень хотел, к океану, чтобы вот океан был. Прям не хватает его.
А там какое-то конкретное место?
Да, это за Лиссабоном Пениш есть такой. Там прям океан сумасшедший абсолютно. Ветер такой дурной. Волны классные, люди офигенные. И там очень все дикое такое. И это круто. Вот этого, ну, сейчас очень хочется куда-то туда рвануть.
Из квартир.
Ну, да.
Хорошо, спасибо большое.
Друзья, спасибо, что вы прослушали этот подкаст. Обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарий, подписывайтесь на подкасты Лабы «Умных любят». Дальше больше, до следующих выпусков.